З 25 до 31 мая слухайте спеціальний проєкт «Тидень Бреста» на каналі «Культура». Сторонки історії, знакові події і слинні особи – все це наше присвячення культурній столиці.
Актуальне і цікаве.
Брест – романтичний город з утульними вуличками, де можна шпацерувати під шатами величних древ з ліхтарами, що освітляють кожен крок вечорового вандровника, зелено-жовто-ружовим кольором, який обуджається увесну і натхняє на подорожжі. Одна з найбільш привабних райських мястін – зимовий сад. У його сьогодні зойдем разом з Марією Дубровською.
Зимовий сад бачний здалек за свого шкляного купола. Раней на його місці була велика тепліця. Многие рослины захавалися и живут на этом месте с 60-х годов 20-го стагодия. Попросту вокруг их поставили будинок. А 1-го кастрычника 2013-го года объединили межфакультетский центр экологии и природознавства и агробиологичный центр. Так утворился центр экологии. Это не только зона отпочинку для туристов и мясовых жихаров. Тут працуют волонтеры, студенты, учатся школьники, проходят необходную практику. Рассказывая начальник Центра экологии Брестского державного университета имя Пушкина, кандидат биологичных наук, доктор наук Республики Франция Александр Колбас.
Любой из экспонатов может рассказать удивительную историю. Предположим, араукария. Предки ее видели еще и динозавров. Само дерево тоже у нас уже более 40 лет практически своей макушкой достигло купола нашего зимнего сада. Удивительнейшее растение. Одно из голосеменных растений, но в то же время, если вы потрогаете, у него хвоя не такая колючая, как у наших елочек. В зоне пустынь мы можем встретить удивительные кактусы, возраст которых тоже несколько десятилетий. Они могут радовать своими прекрасными цветками. Они обязательно у нас цветут. Почитав о них, можно узнать, как же они применяются, используются человеком испокон века. Наша задумка – совместить в себе не только растительные объекты. Мы здесь совместили и птиц, более 30 особей. Здесь же мы можем увидеть и замечательные аквариумы. Тоже не просто коллекция рыб, а рыбы показаны в их естественной среде обитания. Мы являемся учебной базой университета, поэтому, конечно же, мы сотрудничаем со всеми структурными подразделениями, так или иначе связанными с биологией. Ну, в первую очередь, конечно, биологический факультет, биологический музей, биологические коллекции, то есть инсектарий. Поэтому на нашей базе очень часто проходят еще и выставки живых объектов. Вот из последних это выставки пауков живых, выставка бабочек у нас тоже проходила. В планах, например, показать коллекцию рептилий. К своему пятилетию мы постараемся удивить наших посетителей. Конечно, мы еще занимаемся и целями рекреационными. Воспитательная цель, то есть у нас работают и волонтеры на нашей базе, это и студенческие отряды, и школьники дополнительно занимаются, то есть вне классные занятия проходят тоже на нашей базе. Проходят выставки творческих работ.
На вот у теплое надворье, коли трапляет у зимовый сад отчувания незабывные. Нібыта нарэшце выдаўся адпачынак и атрымалася з'ехаць на курорт у Японію, Китай, на поўдзень Европы ці нават у пустыню. Тут можна адшукаць клімат на свой густ. Праходзіш пад пальмамі, кранаеш вялікі банан, дзівішся на архідэі і стрэліцы. Гэта тропікі. Бадай што ля кожнай расліны мой гід-метадыст Цэнтра экалогіі Наталля Брацянкова распавядае захапляльныя і пазнавальныя гісторыі.
Фікус каучуканосны, лірізін дерево еще по-другому называют. Вообще вот в центральной части все, что росло, это еще с нашей старой теплицы. Вот эти огромные деревья, которым не один десяток лет. Фикус каучуконосный, одно из таких интересных тоже растений. Семейству тутовых принадлежит. Сок, который выделяется, в принципе, при застывании образует вещество, очень напоминающее резину. И вот когда-то индейцы предметы делали очень напоминающие мяч. То есть он имел свойство отпрыгивать от земли. Поэтому вот когда Колумб приплыл открывать Америку, конец 15 века, он видел играющих индейцев, вот таким предметом они брали сок этого дерева, обжигали на костре, и вот таким образом первые спортивные, в общем-то, игры пришли к нам оттуда. В тропическом лесу есть кактусы, которые абсолютно не похожи на пустынные кактусы. Они даже листьев, в принципе, не имеют. Один стебель, корни воздушные. Ну и растут в основном на деревьях. Это одна из таких чудовищных лиан, монстера деликатесная, растение ядовитое, но плоды его съедобные, очень даже питательные. Существует такая легенда, что опять же тот же Колумб, когда подплывал к берегам, увидел, что раньше не было ритуала захоронения вообще, и поэтому просто умершего человека выбрасывали в джунгли. Увидел такое зрелище, что вот скелеты под этой лианой лежат, и листья как бы пронизывают скелеты. Вот отсюда такое название монстера, слово монстр. Загадочный уголок нашего зимнего сада – это водопадик у нас. Здесь растут папоротники, тропические папоротники. Могут расти даже на деревьях. Ваи листья называются у папоротников, и спороносные. Папоротники всегда были загадочными растениями. Существует тоже куча легенд, сказок. При цветении любое растение выделяет большое количество энергии. Папоротник не цветет, он выпускает такой споронос, который тоже, естественно, выделяет большое количество энергии, чтобы выбросить эти споры. Ну а люди, которые обладают энерговидением, видят вот это самое свечение вокруг вот этого спороноса. Вот отсюда родилась и сказка о цветке папоротника. Как такового цветка у него никогда не будет, потому что он размножается несколько по-другому. И вообще он появился еще до цветковых растений. Это очень интересная лиана, которая абсолютно самостоятельно прикрепляется к стене, врастая в нее, выделяя такую клейкую жидкость. Это филодендрум или любящие деревья, так называется. Ну вот он сам банан. Это трава, это не пальма, это не дерево, это огромных размеров трава, которая вырастает до 3-4 метров. Вот это вот уже банан, который вырос в нашем зимнем саду. То есть у нас был банан из ботанического сада Минского. Он цвел, плодоносил. Малюсенькие такие были бананчики, практически без мякоти, только с семенами. Засох от корневища вот этот красавец. То есть банан цветет и плодоносит один раз в жизни, как любая трава. Потом засыхает, от корневища появляется новое растение. Самое ядовитое вот это диффенбахия, которую мы обожаем, любим. Но во всех ее частях цианистые соединения, поэтому с этим растением нужно обращаться очень-очень аккуратно. При попадании в ротовую полость вообще могут быть необратимые процессы, то есть онемение ротовой полости, потеря ее функции. Это может быть даже когда-то в древности это растение называлось немыми розгами. То есть давали пожевать рабам непослушным это растение, раб умолкал, работал, но не протестовал, не мог разговаривать.
Под журчание водоспада, тюканье птушек, мы неспешно рухаемся от древа до древа, от куста до строкатых кветок, выучаем насельника у саду. Есть тут и звыклые нам лимон, апельсин, мандарин, гранат. Некоторое оживление у застылый спокой оранжереи приуносят птушки, особливо яркие ара. Их крики нагадывают жудасный роу неведомых живел.
Ара солдатский малый, ара макао красного цвета. Тут история Ромео и Джульетты. Две пары, мальчик-девочка, мальчик-девочка. Когда-то они сидели все вместе. И вот более сильный самец, естественно, судя даже по внешнему виду, это был зеленый попугай, боролся за обладание самкой. И, конечно же, с этим самцом он оказался слабее, был травмирован. Ну и поэтому пришлось сделать такую перегородку, чтобы не дойти до гибели. Поэтому сейчас они живут отдельно. Но зеленый самец продолжает пытаться достать свою любимую самку, вот там вот все разгрызено, в принципе, сверху, и он, в общем-то, просовывает голову до киля, до ему дальше не дает эта решеточка, и все равно общается, продолжает общаться с этой самкой.
Они очень легко поддаются дрессировке, если с ними человек, который заходил бы сюда, занимался, это, ну, просто было бы, можно было, наверное, на плече бы носить его запросто.
Помимо ара, есть у нас еще и розелла, тоже очень красивый попугайчик, радужный еще его называют, с такой красной головой, разноцветный. Волнистые попугайчики, Карелла вот с хохолочком, розовые щечки. Горлица, отряд голубиные. Это у нас так, по-моему, розелла, таким соловьем поет. И перепел внизу.
Розовощеки и неразлучники, которые приехали тоже вместе с попугаями ара из московского зоопарка. Это подарок нашему университету. Человек, наблюдая за ними, увидел, что пара создается один раз и на всю жизнь. В общем-то, отсюда это название произошло.
Певную медитативность нашей экскурсии додали аквариумы с рыбами, яких навряд ли можно встретить в звичайных крамах природы. У экспозиции есть вельми старые рослины. Например, сагаўнік бачыў динозавров. После тропиков наведывальники трапляют у субтропики, рассказывая Наталья Братянкова.
Ну, это одно из самых древнейших растений, под которым 150 миллионов лет назад бродили даже динозавры. Это саговник перед вами настоящий. Вот дошел он до наших времен, ничего с ним не происходит, но это растение никогда не зацветет, потому что появилось еще до цветковых растений. Это голосеменное растение.
Дерево мороженое, оно на черемое перед вами. Символ Древней Греции – маслина европейская. Кто любит готовить, узнают лавровый листик. Ну и, конечно же, сухие субтропики – это царство цитрусовых. Это вот у нас огромный апельсин, лимон, мандарин, каламандин. Ну и, конечно же, самое стройное дерево мира – кипарис вечно зеленый, с очень твердой корой. Ни один жук-короед ее не прогрызет. И когда-то в древности даже строились корабли. Саркофаги у фараонов делались именно из кипарисовых деревьев. И вообще считается деревом смерти, деревом печали, так как не требует никакой подрезки. Человек высаживает его по периметру кладбища, чтобы показать душам умершим стремление в небеса. Вот как ракета, видите, стремится вверх. Ну и, конечно же, дерево японских императоров, мурая метель читая. Это действительно уникальное растение, очень лекарственное. Об этом знал японский император, держал у себя его в спальне. При цветении выделяются вещества, которые успокаивают нервную систему, стимулируют работу сердечной мышцы. Поэтому после своего трудового дня император обязательно вдыхал аромат этого растения. Цветет она 5-6 раз в году. Абсолютно здесь лекарственно все. И листики заваривались, и плоды кушаются. Когда-то из коры даже делали пудру, очень качественную пудру. Но, не дай бог тому простолюдину, если это дерево находилось у него дома, рубилась даже голова. Существует такая легенда, что крестьянину ни в коем случае не должно расти это дерево. Поэтому оно еще называется растение избранных.
Есть тут и жыхары пустынь, суккуленты с мясистыми листами. Для большего антуражу у оранжереи зроблены барханы. И ты амаль отчуваешь гэты воздух, острый опаляющий сухий ветер. Сярод алоэ, агавы можно убачить один из наибольш старожитных кактусов на земле. Так само выставлена и коллекция кактусов жыхароў города. Калі хочется выйти за межи, нехай себе и шкляных стен, на территории Брэсцкага державного университета имя Пушкина есть богатый открытый сад. Мария Дубровская, канал «Культура».